Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Добро пожаловать в 44-й выпуск «Иммигрант Каста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона. И также с нами сегодня Сергей Король из Берлина.
Всем привет.
Сегодня мы общаемся на следующей горячей теме, но по большей части про Японию. Сегодня Сергей нам расскажет про Японию, да?
Да уже рассказал. Как обычно, вступление пишется в конце выпуска, так что вся магия так что да. твоя разрушилась. Сорян.
Вас ожидает лава, вас ожидает радиация, вас ожидает Фукушима и что там еще? Землетрясение.
Ну, это ничего вам не грозит, потому что просто слушайте подкаст, а я все это испытал, так сказать, ради вас, чтобы все с первых рук вам рассказать.
Также мы вам расскажем про самые быстрые паровозы в мире и про Йорк, и про комиксы, и про налоги в Британии. Оставайтесь с нами. Ну что, Сергей, мне кажется, что тебя тянет в Японию, причем как минимум раз в пару лет, а то и даже каждый год. И в этот раз вы снова выбрались в Японию и провели там что-то около 2 недель, если не ошибаюсь.
Воистину так.
Да, и вот расскажи мне, вы уже побывали в Японии много раз и все еще тянет. Что там делать-то, когда уже все вроде, казалось бы, уже повидал?
Слушай, вот это хороший вопрос, я сам себе постоянно задаю. Ну, то есть, на него ответ сложный. Но, с одной стороны, действительно, к четвертому разу уже, не знаю, интенсивность, что ли, напряжение ощущений, они снижаются. Уже не так вау, как первый раз, как второй. Вот, но, тем не менее, кажется, что Япония вообще настолько другая планета, настолько вообще другая страна, что... можно не бесконечно ездить, и каждый раз ты будешь немножко в другом мире находиться. Просто ощущение от этого мира уже изменилось от стиля «Вау, ничего себе, школьницы в юбках, как в аниме», до типа «Ух ты, как все комфортно, удобно, скучаю по этим, не знаю, чистеньким маленьким улочкам».
Расскажи немножко опять, ну, так сказать, вашу логистическую часть. А то есть вы куда-то приехали, где-то жили или вы перемещались? Как у вас все это происходило в этот раз?
Ну вот, кстати, Япония, чем мне лично очень нравится, она, не знаю, осязаемая. Ну то есть, например, если ты едешь какую-нибудь, не знаю, я не был никогда в Штатах, но Штаты — большая страна. Там лететь с Нью-Йорка до Сан-Франциско, если мне ошибаюсь, 6 часов.
Ну, да.
Ну, то есть, как Москва до Новосибирска. Ну, то есть, там просто бух, она гигантская. 50, сколько там штатов? 51 штат, не помню сколько. 50, наверное. Вот, Россия тоже совершенно необъятная. Там 8 часов и лететь. Какая-нибудь даже Германия или Франция, там тоже куча всего. Север на юг, там не разберешься. А Япония довольно компактная. Она не такая маленькая, на самом деле, как люди себе представляют. И она, в принципе, наверное, в территорию Франции вдоль, наверное, бы уложилась. Но она такая узенькая, компактненькая, и ее реально за там 2 недели, даже за неделю объехать всю. Да что там, можно буквально встать утром и вечером, к вечеру быть уже в другом конце страны, если на скоростных поездах ехать.
Которые, так сказать, низко летят.
Да, их называют bullet train. Это прям очень радует. И я вот это очень люблю, что как бы она осязаемая. Ты можешь ее всю почувствовать и сверху, и снизу, и прям с востока на запад, с севера на юг.
Расскажи тогда немножко, что вы делали в этот раз и где вы находились?
Первый, как бы, ну тут тоже важно отметить, что Япония, она похожа немножко в этом плане на Россию, что есть Москва, она такая прям столица, супергород, вот, в который впитал в себя все лучшее, наверное, что может в Москве, как бы в России быть. Есть провинция, которая вся примерно одинаковая. Ну, там есть какой-нибудь Петербург, какой-нибудь Казань, Екатеринбург, ну, вот, а все, дальше ничего нет. Дальше все какие-то провинциальные городки. Япония похожа, у них есть Токио, который супергород. А он даже настолько большой, что его выделили даже в какую-то... То есть это отдельной провинцией стало, по большому счету. И есть другая, как бы вся просто обычная страна. Вот, и первые разы, когда мы ездили, мы вот прям в Японии, в Токио, мы прям в Токио находились, казалось, что вот нет Японии, кроме Токио, Токио, это прям все, прям больше не нужно никуда ехать. А в эту поездку мы решили прям вот поездить по стране, и мы были прям в самой... Север-запад, я все время путаю, север, так, запад-восток, самой северо-восточной точки, за исключением острова Хоккайдо, и в самой юго-западной точке страны были, то есть прям вот были везде.
Проехали всю страну.
По большому счету, да. Ну а что, ты из Токио садишься, вверх ехать там 4 часа, ну, 5 часов. Вниз ехать 6 часов, ну, все, вся страна.
Там же северная самая точка где-то такая, с которой невооруженным взглядом видно эти Курильские острова, да? Вы оттуда не добрались?
Нет, мы туда не ехали, там между Курильскими островами и, скажем так, материком в кавычках находится еще остров, вот, такой довольно большой. Он остров Саппор, там город Саппор находится, остров Хоккайдо. И мы туда не поехали, потому что там нас особо ничего не заинтересовало. Вот, мы остановились в городе, который как бы до этого острова во внутреннем Японском море, и, собственно, и все. Ну, то есть мы там потусили, и там как бы кажется, что в путешествии важно иметь какой-то, я же не знаю, как это сказать, лозунг или не девиз даже, а цель. Ну, как бы в каждом... Едешь в каждую страну, чтобы что-то конкретное в ней сделать. Не знаю, съесть сэндвич, еще там прогулять, поехать голым на велосипеде ночью, еще что-то. Побывать во всех храмах.
Я не знаю. У тебя там, ну, так сказать.
Не-не-не-не, это я просто для примера говорю. Вот, а у нас, мы как бы одной из целей себе в путешествиях ставим ходить в музей современного искусства. Ну, или вообще в хороший музей. Кажется, что вот это прям куда-то едешь, это на самом деле помогает. Потому что, ну, то есть удобно, ты просто смотришь, где музей, и едешь туда. Вот, и мы нашли, что есть такой городочек Аомори, который вот как раз до острова Хоккайдо, там, как бы не доезжая, там находится большой музей искусства. И мы такие, ну окей, поедем в Аомори тогда. Ну, то есть удобно выбирать города, потому что если не все для тебя одинаковые, ищешь те, у которых есть хороший музей, идешь туда. Вот там построен гигантский шикарный музей искусства, современного и не очень. И там прям в этом музее такой огромный зал, просто чудовищных размеров, как реакторный, наверное. Я никогда не был в реакторных залах, но я себе представляю, вот такой огромный пустой бетонный куб. И в нем висят декорации, которые нарисовал Шагал. И этот зал был построен специально для этих декораций. А это как, блин, я забыл, какому они, какой-то постановке. И вот, и, то есть, блин, ты приезжаешь вообще как бы в никуда. Какой-то крохотный северный городочек Аомори, в которых вообще случайно как бы скоростной поезд останавливается. И то даже не в самом городе, а немножко на отшибе. И ты едешь там вот в этот музей, и там висят работы Шагала, блин, вот это вау было.
Про Шагала мы тут недавно гуляли по райончику под названием Хампстед.
Прошагали, так сказать,
прошагали, да? Прошагали, да. И там, ну, как обычно, в райончике всегда есть галереи, как бы искусство, и, ну, и которые, искусство, которое можно себе прикупить. И вот там была небольшая галерея, ну, как обычно, кафешечки, ресторанчики, небольшая галерея. И галерея специализирующая, очень маленькая, такая очень домашняя галерея, но в ней выставлялся только Миро и Шагал. Ну, как выставлялся? То есть, в общем, ты приходишь туда и покупаешь. И хоть прикупил себе Миро, посмотрел на Шагала, купил себе еще Шагала в большую комнату. Ну, понятное дело, что не совсем по нашему карману, но мы все это посмотрели, конечно. При этом очень интересно, кроме нас со Станисла никого в этой галереи не было. Маленькая такая домашняя галерея. Домашняя. Домашних размеров. Вот, но потом там типа, как обычно в галереях, там типа такая стопочка со скидочками. Такая просто такая стопка, где обычно там листаешь, смотришь. И эта стопка тоже была только из Шагала и Миро. Такие более такие, ну, меньшего размера картины. И вот мы прямо такие листаем. Там уже как бы цены уже не четырехзначные, а трехзначные. И ты такой листаешь, такой думаешь, прям всерьез думаешь, может Шагала типа прикупить себе большую комнату повесить. Невероятно.
Прикольно. Вот если такая комната достаточно большая для Шагала, то я тебе завидую.
Ну, как бы большого Шагала мы в любом случае не можем себе позволить, но вот маленького Шагала, может быть, мы бы и прошагали, да. Так что вот. И куда вы потом из этого городочка поехали?
Мы там, собственно, переночевали, и мы поехали в Фукушиму. Фукушима всем, наверное, известная в последнее время. Там недалеко от этого города находится атомная электростанция, которая бомбанула, так скажем. А на самом деле это просто провинция японская. Ну, Фукушима или Фукусима по-русски. И там, на берегу океана, там действительно была атомная электростанция, которая после землетрясения 2011 года сильно разрушилась, выбросила вокруг себя там какую-то радиацию, и там все оцеплено. Но сама провинция большая, и мы из города Фукушима поехали на автобусе в такие как бы горы, ну, в другую сторону от моря, от радиации. Там находится важная часть японской культуры. Это традиционный отель «Рёкан». И в этом традиционном отеле «Рёкан» обычно всегда есть, а купальня называется «Ансен». В ней горячая вулканическая сернистая вода. И это такой как бы, ну, то есть это такой отель. Я даже не знаю, как объяснить. Вот представьте, что мы вот как бы, если вы слушаете нас в России, представьте, что идете в Москве, и вдруг вы садитесь на какую-нибудь электричку, едете в какую-нибудь Тверь, выходите там из вокзала, садитесь на рейс, в автобус, едете в какое-нибудь, даже не знаю, село Петрово, и там такой огромный терем стоит, такой прям как из строго слояния там живут, и в тереме есть бани. И вот вы, москвич, в эти бани ходите. И ради этого весь этот путь... И вы еще платите за это, я не знаю, 10 тысяч рублей за ночь, к примеру. И вот так японцы относятся к своей культуре, и к ансенам, к рюканам. Они едут в традиционные отели, чтобы снять с себя обычную одежду, надеть вот все эти халаты, деревянные вот эти тапки, вот во все это переодеться, ходить в этом, по этому отелю. Там нет привычных нам вещей, вроде кровати, там вместо этого такие, как бы очень тонкие, похожие на одеяльца, матрасы-футоны, ты спишь просто на подстилке, на этих матрасах, ходишь в эти горячие источники, ешь традиционную еду, короче, просто такое перевоплощение в древность. И за это платят большие деньги, это популярно, есть какие-то элитные рюканы просто чудовищными деньгами. Мы сняли какой-то максимально подходящий под нас, и то он стоил просто очень дорого.
То есть очищение, как сказать, души и тела.
Ну, это на самом деле очень клево, что они уважают какую-то свою историчность и имеют возможность к ней как бы обратиться, и при этом еще себя комфортно. Ну, то есть им нравится, очевидно.
Да, чем вас там кормили, ты упомянул?
Слушай, я, честно говоря, не понял. Ну, то есть какие-то разные штуки. Я не говорю по-японски, я не понимаю, что это значит.
Как там? Ну то есть моя фантазия ограничивается суши, мисо, что там еще, терияки.
Ну, типа, да, еще всякие удоны, вот типа знаменитый японский, такая холодная лапша, по-моему, она... Слушай, я не помню, она рисовая или пшеничная. Чем-то заливают таким каким-то бульоном темного цвета, и вот в этом бульоне мака едят. Какие-то жареные куски рыб, еще что-то. И тоже важная штука, что ты должен прям полностью перевоплощаться. Ну, то есть представьте, что вы приехали в Тверь, в село Петрово, и вам нельзя ходить в своих хипстерских одеждах, а вы должны ходить в кушаке и валенках обязательно. Ну, все, как бы... Нельзя, прям ничего. А я-то большой человек, одежда-то маленькая, и когда я... Ну, то есть все эти халаты не на голое тело надеваются, несколько халатов как-то один в другой, сверху еще какие-то жилетки, все это завязывается. Я когда это на себя все надел, завязал, понял, что это очень пошло выглядит, то есть обнаженные телеса торчат из разных мест, и я такой, как бы, ну, непонятно, что делать. Я в итоге надел свою обычную одежду, а сверху намотал эти халаты. Я был похож на какой-то ниндзя-переростка. Так и ходил, вот.
Погоди, а в самый горячий источник-то когда лезешь? Ты типа обнажаешься или все-таки в халате?
Не, в источниках, конечно, купаешься голый, ага. Но там есть какие-то... Там несколько источников, открытые прямо на улице. Такое, как бы, выложенное... Ну, такие вроде бассейна, но очень в природу вписанные. То есть вокруг деревья растут. Такой неглубокий бассейн, заполняет такой молочный, сернистый, очень сильно пахнущий тухлыми яйцами водой. И есть такие же внутри помещения разные, есть какие-то приватные кабинки, где ты можешь прям там, не знаю, с супругой там купаться. Вот, но при этом есть какие-то странные правила, что есть у этой, как бы, у открытой большой купальни есть женский час, то есть это с 6 до 9 вечера. Лучшее время, кстати, на мой взгляд, женщинам отдано. Вот. А при этом вне женского часа все это совмещено, то есть могут и мужчины, и женщины купаться, но женщины должны в каких-то полотенцах заходить и как-то их аккуратно снимать перед тем. Короче, там очень сложно.
Ничего себе.
И мы просто... Короче, мы в итоге сняли приватную кабинку и там просто плескались. Вот.
Это мне чем-то напоминает правила в общественных саунах Финляндии, где тоже традиционно... Ну, традиционно финская сауна, где все вместе сидят и без всяких полотенец, но в современных саунах все это немножко поменялось, и там как бы, да, там есть общий час, и есть отдельные как бы часы для мальчиков, отдельные часы для девочек.
И после этого, когда мы там провели время, мы все пропахли серой, и вся одежда пропахла серой, даже которая не, как бы, не была надета, просто была в сумках, потому что все в воздухе это висит. И мы этот запах этой серы ощущали еще дня 3, наверное. Смотря на то, что мы все постепенно постирали, в стиральной машинке, там, в снятой в Airbnb квартире, мы мылись много раз, но все равно чувствуешь, она куда-то заползает тебе за уши, волосы, еще куда-то.
Но самое главное, это на душе-то полегчало?
Ну, я бы не сказал, на душе-то нет, но тело приятно себя чувствует, да. Я люблю очень горячие источники. и я прям нежился у них.
И это все где-то в горах, и в таком живописном месте, я так понимаю.
Да, это в горах, и мы такие сначала посмотрели, ну, то есть, вечно есть проблема, в Японии общественный транспорт в таких городах довольно странно себя ведет. Ну, то есть, там туда ходит автобус, ну, это такие как бы горки, даже горы, скажем так. Автобус ходит типа 4. Мы думали, что мы, возможно, на последний автобус не успеем, потому что мы вечером вообще приезжали. И мы такие прикинули, посмотрели расстояние, туда километров типа 12, что ли, полного пути. Мы такие, ну окей, поедем на великах в случае чего. Но в итоге мы успели, потому что мы с великами путешествовали.
Вы взяли Бромтона с собой?
Да, мы взяли Бромтона с собой.
Ничего себе.
И мы там проезжали, не знаю, километров, в сумме, наверное, километров 500 проехали по Японии на них.
Расскажи, а какие-нибудь реакции вы получили от местных людей?
Ну, как бы, не особо. В Японии очень сильна Бромтон-культура. Там
да, ничего
Бромтон
себе.
Встречаются, да. Ого. И вообще вот складной велосипед... Там даже когда ты садишься вот в этот скоростной пояс Синкансен, там перед входом на платформу, где проверяют билеты, там такие висят афиши, типа, ну, разная информация полезная. И там есть афиша про складной велосипед. И там нарисован Бромтон. Ну, типа, вот его нужно вот так упаковывать. Важно, чтобы там он не торчали колеса, еще чего-то. И он прям Бромтон.
Прекрасно.
То есть для них это, видимо, синоним складного велика. И так что вообще не было проблем. Ну вот, и мы такие, типа, ну, поедем на великах. Но в итоге мы успели на последний автобус, и когда автобус просто натужно забирался в горы полчаса, мы поняли, что мы как бы вообще бы не въехали никогда туда на Бромтонах, потому что, мне кажется, мы набрали, наверное, за полчаса, ну, может, метров 800 или 900 высоты. То есть мы вообще в горы заехали. Короче, на Бромтон не доехали бы никогда. Ну вот, и мы такие, типа, нужно на юг куда-то съездить. Вот, в Японии есть знаменитый остров такой, как бы, Япония сама – это довольно крупные острова, а еще они дальше от Японии уходят разные, прям очень далеко разные острова, и практически до Тайваня, на севере, на юго-запад, они почти до Тайваня доходят, ну, то есть почти, можно сказать, до Китая. А на восток они тоже, там, собственно, Курилы уже, так что все там знают. Ну вот, и рядом с Японией есть такой островок, называется Яку. И туда ходит паром, и там вот этот остров, он прям такой тропический-тропический. Говорят, что это любимый остров Миядзаки, он там вдохновлялся очень сильно им. И там прям туристический спот, и там тропические леса, и тропинки там. Мы такие, поедем на Яку, ну, типа, клево. Но когда мы посмотрели, что туда ходит паром, он идет, типа, там, 6 часов, и это значит, что ты прям 2 дня потратишь из своих, там, 15, чтобы, как бы, грубо говоря, один день доехать туда, и один день обратно туда выехать, причем это довольно дорого стоит. И мы такие, типа, ну, не получается, не поедем. Посмотрели, что самый южный доступный нам город называется Кагосима. И посмотрели, что рядом с городом есть такой какой-то полуостров, как бы похожий на остров, называется Сакурадзима. И там есть какие-то дешевые отели вокруг как бы на побережье. И мы такие, о, клево, красиво выглядит, вот там остановимся и типа покатаемся вокруг этого острова-полуострова. Приехали на Кагосиму на скоростном поезде, вышли, дождь льет, уже вечер, часов 7, наверное. Едем на Бромтонах с вещами, прям с рюкзаками, на паромную переправу, потому что паром ходит. Я там подскользнулся, упал Бромтоном, погнул ему немножко педаль, ну, не суть. Вот, и приезжаем на паром, паром плывет, и как бы он плывет в сторону вот этого острова-полуострова, и ты понимаешь, что он странно выглядит, он такой как бы конус, то есть пирамида такой. И ты понимаешь, что типа он похож как бы на вулкан. И вот там тучи вокруг него как-то сгустились. Приезжаем туда и едем, садимся на великах. Нам нужно ехать до нашего отеля, до него ехать километров, наверное, типа 12. И дождь льет, уже темно, мы включаем фонарики, едем по дороге, которая вокруг вот прям всего этого острова-полуострова. Иногда как бы дорога поднимается через такой как бы мост, ну, условно, она переезжает что-то, и понимаешь, как бы, что нечего тут переезжать. И потом ты смотришь, а как бы мост через такой огромный, просто чудовищный каньон, в котором даже как бы фонари теряются на дне, и такая вывеска дорожная, написано «Лавовая река».
Прекрасно. Такой Годзиллы не хватает.
И такой, типа, «Лавовая река», типа, что? И мы доехали до отеля, мы Мы доехали, прям очень устали, дороги, холод, как бы дождь идет, уже темно, устали, дорога узкая, вниз, вверх, тяжело педалировать. Подъезжаем к точке, которая у меня отмечена как отель, и понимаем, что он заброшен.
Ох.
Ну, то есть, как бы, там выбиты окна, вообще ничего нет, но при этом у нас там забронирован номер. Я такой, типа, вот обычно в фильмах здесь какая-то жесть начинается, ну, ага. И в фильмах ужасов.
Да-да.
Вот, я такой, типа, чего, как? И понимаем, что наш отель, как бы, он соседний от этого, примыкает к нему, но там вроде есть свет. Останавливаемся там в отеле, он такой, и понимаешь, что мы там, кажется, единственные постояльцы. Там, типа, никого нет. И номер весь очень старый, такой, 80-х годов. И он тоже там футон, такой полурюкан, полуотель. Я иду купаться в горячие источники. Там тоже есть, но они такие, как из-под крана просто вода. Что-то как-то странное, как все какое-то облупленное. Я потом иду домой и читаю Википедию, и написано, что Сакурадзима – это, типа, самый активный вулкан Японии. И входит в десятку самых активных в мире. И после извержения какого-то 1900 какого-то года он из острова стал полуостровом, то есть как бы просто лава натекла и соединила его с, как бы с Японией. Короче, жесть. И лавовые реки – это неспроста. И он извергается постоянно. И то есть как бы мы там были, он извергался в этот момент. В отличие от обычных, есть такие разновидности вулканов, они называются, по-моему, бластовые. То есть когда он извергается, он раскидывает кучу камней вокруг себя, а бласт называется, по-моему, бластовые бомбы. Как же они... пирокластические бомбы называются. Ну, такие огромные валуны разлетаются. А этот вулкан, он такой, он типа лаву много дает, и она везде течет, и для этого реки построили, чтобы она в океан уходила. Короче, я очень плохо спал ночью. Я такой думаю, ну, то есть логично, что тут нет постояльцев. Типа, все, это ловушка. Завтра проснешься, вокруг тебя лава, и еще ничего не понятно, что делать.
У вас не было страховки от лавы?
Мне кажется, нет. Ну, самое страшное, что было, это комары, которые нас искусали всю ночь. То есть, как бы, никакой лавы мы не видели. Но мы следующим утром поехали на великах обратно, уже дождь закончился, обратно на паром туда начали уплывать. Видели, там действительно извергается из него. Ну, то есть мы не видели прям как бы лавы, но такой желто-сизый дым уходит из вершины. Можно нагуглить фотографии, как выглядит извержение, потому что рядом находится большой город Кагосима, через пролив, на который ходит паром, километра 2 шириной, и там регулярно проходит учение, потому что опасно, что он, типа, извернется, и ага.
А есть какие-нибудь там, типа, приложения, которые, ну, там, прогноз погоды на лаву сегодня, сколько лавы ожидать?
А там такая штука, что все время, когда он, типа, готовится извергнуться, он там трясет, там землетрясение проходит.
А-а-а.
И местный уже понимает, что, типа, если сильно трясет, то можно, как бы, если побаиваешься, сесть в лодку и уплыть, ну, на всякий случай. Вот, когда приезжаешь в Японию и ставишь местную симку, устанавливается мобильный профиль на телефон, на iPhone в том числе, и он меняет твое устройство в том плане, что он начинает издавать такой звук, когда, короче, когда в Японии происходит землетрясение, он, телефон начинает вибрировать и орать таким страшным голосом. Наш японский приятель, русский Марат, говорит, что этот звук называется звук обосрака. Ну, потому что он, типа, он так воет, вуп-вуп-вуп-вуп, и спустя сколько-то там, не знаю, секунд, минут начинает трясти. В прошлый раз, когда мы были, случился звук обосрака, и мы попали, типа, в четырехбалльное землетрясение. Вот, это правда обосрака, скажем так, очень страшно. Ну вот, и как бы никакой лавы, может быть, если лава течет, он тоже какой-нибудь другой звук издает, но мы лавы не видели. Мы видели, проезжали через одну из лавовых рек, и было видно, что как бы там действительно текло уже в ней, такой как бы черная застывшая фигня. И мы еще проехали через... Там куча таких поселочков небольших на берегу, и на них стоят такие бетонные остановки с очень толстыми стенами и потолком. Ну, вот это те самые защитные учреждения от бомб. Если, типа, случится извержение и полетят валуны, то местные бегут в эти остановочки, и они, типа, выдержат попадание валуна.
Ха.
Вот. И мы проехали, и там черный песок, такой пляж из черного песка, как бывает, наверное, в Исландии, как говорят. И было очень странно ходить по черному песку. И когда сползает грунт, японцы ставят в этом месте такую бетонную заплатку. Они буквально покрывают поверхность горы таким куском бетона, не знаю, 20 метров на 100 метров. И весь остров покрыт такими заплаточками, потому что как бы опасность землетрясения, то все это съедет и как бы дома завалит. Ну вот. А там в остальном все жизнь, машины ездят, магазины работают, японцы живут, рыбу ловят. Все нормально.
Да я не знаю, это прямо какое-то финское сису прямо. То есть несмотря на то, что у нас тут вулкан пыхает, мы продолжаем жить.
Предки наши жили, баба с дедушкой тут похоронены, вот и мы тут будем похоронены.
Меня в принципе интересуют вулканы, но как бы дистанционно. То есть не то, что прямо так. Я знаю, что бывают туры на вулканы где-то там в Южной Америке, что можно чуть ли не подойти прямо к лаве, там ее потыкать и все такое. Но это все как-то... Ну, то есть интересно, конечно. Да, в Исландии же постоянно люди рассказывают вроде Артура, что там можно типа яйцо сварить. Ну, не в лаве, но просто, так сказать, в местной почве. Слушай, немножко еще, может быть, вернуться на момент к Фукушиме. Ну, понятное дело, там вообще как бы считается, по-моему, один из... Ну, то есть катастроф, которая там произошла, она же типа самая... Ну, то есть она самая была опасная после Чернобыля. И ты говоришь, что там можно, в принципе, приехать и гулять там все, и типа радиация как там оцеплена, и туда типа не пускают. Что там вообще происходит сейчас?
Ну, как бы Япония, хоть она и маленькая, но все же как бы большая. Город — это целый... Вот... область вот эта Фукушима, она довольно большая. И город Фукушима, куда приезжает скоростной поезд, ну и где типа вся жизнь, где мы вышли, он от берега, мне кажется, отдален, сейчас скажу, он от берега, наверное, километров 50 от него. И где-то там на берегу действительно разрушенная атомная электростанция. Ну, там до нее типа 50 километров. То есть я ее не видел, ее не видно. То есть довольно далеко. Я знаю, что где-то она там есть. Город как бы как жил, так живет. Ничего вроде там нормально. Но кажется, что там не было прям такого страшного разброса на многие десятки, сотни километров вокруг. Так что типа можно было там существовать. Насколько я знаю, что сейчас продолжается там разбор этой электростанция, она после землетрясения частично разрушилась, частично сгорела. Я знаю еще, что в Японии есть такая штука, что ликвидацией фукушимской катастрофы занимаются пожилые, типа ликвидаторы. Ну и принят, типа, что как бы мы свое отжили, вот мы типа там работаем, и радиация, если нам повредит, то мы, естественно, смертью раньше умрем. И как бы что...
Это практически какой-то самурайский кодекс звучит как.
И вот принято, что там типа пожилые люди в основном работают. Ну, самое, как бы, мое столкновение с радиацией было в Японии, то, что я купил объектив на Pentax Takumar.
Я как раз хотел тебя спросить про него.
Самая радиоактивная, короче, вещь, которую я видел за время путешествия.
А дозиметр-то ты купил, самое главное?
Нет, я не купил, но я знаю, что он радиоактивный, потому что мы говорили об этом с продавцом, и я проверил его типа по серии производства, да, он типа с диоксидом тория в стекле, действительно.
Раз мы затронули тему, расскажи немножко вообще, как тебя натолкнуло это на такую идею найти его, прикупить, и как ты его провозил, и вообще были какие-то проблемы, и самое главное, хороший ли это объектив, стоит ли мне тоже прикупить?
А у тебя есть 67-й Pentax?
Ну, слушай, под это дело можно и купить 67-й Pentax.
Короче, кажется, что в 60-х годах прошлого века отношение к радиации было такое, ну, не наплевательское, но довольно расслабленное. Я даже где-то читал статью, что в каких-то там 50-х годах в США даже продавали детский такой набор, типа маленький физик-ядерщик, такой в коробочке, где можно было чуть ли не маленький реактор собрать на дому, и где действительно были какие-то радиоактивные материалы, торий, там еще что-то. Ну вот, ну и чего стоит вспомнить вот эти, как они называются, ториевые девушки знаменитые, которые, или не ториевые, я забыл, какие они, где-то, по-моему, даже в Великобритании девушки, которые работали на заводе, раскрашивали циферблаты часов каким-то там радиоактивным веществом, и вообще никто не понимал, что это, типа, опасно, и чтобы кисточки были, как бы, острые, они лизали их, и потом они, типа, сильно заболели, у них прям искаженные сильно лица были, можно даже погуглить, это прям страшно выглядит, они пытались даже судиться потом с этой фабрикой. Ну, то есть, как бы отношение к радиации было вот такое. Ну, типа, прикольная штука.
Окей.
Вот. И радиоактивные ванны можно принимать. Ну вот, и так, как бы тогда реши, радиоактивные материалы полезные, они всякие особенными свойствами обладают. Заметили, что если добавлять их в стекло в процессе варки, то они улучшают оптические свойства стекла, оно получается более равномерным, и у него меньше дисперсии, как бы, ну, то есть оно круче в оптических плане. И добавляли диоксида тория до 40% от массы стекла, и, типа, делали объективы. А у них это в основном это Pentax делал, есть были и другие, как бы, производители, по-моему, даже в России есть какие-то радиоактивные объективы были в свое время. Их можно заметить по такому желтоватому оттенку стекла.
Особенно те объективы, которые в Чернобыле побывали, да?
Мне кажется, да, естественное просветление, так скажем. Вот, и они фонят. Мне кажется, ближайший метод, как бы, с чем можно сравнить, они по степени фонения похожи на машину для просвечивания зубов. И, ну, то есть, довольно серьезный источник радиации. Единственное, что в основном это альфа-излучение, которое трудно улавливается какими-то детекторами, которое почти не вредит человеку, оно рассеивается прямо в эпидермисе тела, и способ, как бы, навредить себе объективом с диоксидом тория – это просто на лоб его себе положить и спать с ним, вот так, типа, каждый день. Тогда ты можешь получить какие-то там источники радиации.
Но с любимым объективом ты спишь в обнимку, ведь.
Как обычно, да, под подушку его кладу, и щупальцами обхватываю его, и так и спим.
Прекрасно.
Ну вот, и... Но они очень хороши, их сейчас мало. Я знаю, что в некоторых странах их опасно возить. Опасно в том плане, что их прям изымают. Я даже слышал случай, когда, типа, оцепили и эвакуировали терминал аэропорта, потому что детектор сработал на радиоактивный материал, и, типа, там полицейские решили перестраховаться, и всех выгнали, и проверяли багаж, и в итоге его изъяли. Был еще случай с объективом Pentax в России, в Омске, когда его определили, его радиоактивность, изъяли его, объектив и захоронили на полигоне для ядерных отходов.
Хорошо, не взорвали.
Мне кажется, да, распылили в атмосферу его. В целом, я просто, типа, обмотал его трусами, носками, засунул его в какой-то кроссовок и долетел нормально, но теперь есть проблема, я боюсь с ним путешествовать, потому что, блин, фиг знает. Объектив очень хороший, 105 мм, 2,4 светосила для фотоаппарата 6x7, это прям дофига, ну, то есть прям очень светосильный объектив. Клево снимает, действительно, очень хорошо, прям... Короче, если такой попадется объектив, к нему можно и Pentax докупить.
Я немножко почитал на эту тему, и там, да, действительно было несколько таких линз, и еще были тушки каких-то фотоаппаратов, возможно, кстати, Pentax как раз, у которых видоискатель, именно стекло видоискателя тоже использовалось, а там какой-то тоже изотоп. И вот, ну, там, конечно же, обсуждения, но это такие обсуждения, такие очень нишевые, как бы, то есть в мире там происходят всякие вещи, а мы тут обсуждаем, как бы, такие радиоактивные линзы, которые можно купить на каких-то редких винтажных рыночках. Ну, вот, тем не менее, есть люди, которые обсуждают эти вещи, и там было обсуждение то, что действительно, ну, как бы, как ты сказал, линзу, может быть, ты не будешь прикладывать к себе колбу, но, как бы, видоискатель ты как бы прикладываешь к себе глазу, если ты прямо, не знаю, очень активный и постоянно смотришь в этот видоискатель, то есть какие-то маленькие шансы, что ты как-то, не знаю, наберешь этих микрорентген себе. Но я в этом как-то очень плохо понимаю. Но, в общем, да, был такой момент, да, наверное, особенно светлые видоискатели. Хорошо все видно.
Забавно.
Но еще, наверное, последний вопрос у меня был на тему. Да, ты затвитил, ты нашел где-то там залежи лазерных дисков в Японии, они прямо там лежат.
Там есть такие же штуки, как в Финляндии. По-моему, Финляндия называлась Recycling Center. Ты был и бывал, не помнишь?
Да-да-да, Recycling Center.
Ну, типа, где там всякое барахло продается, которое они как-то каким-то образом добывают. Меня одно время это прямо впечатлило. Это было одно из сильнейших впечатлений от Финляндии. Ты можешь приехать в какой-то ангар, где можно купить клавиатурных клавиш на вес, типа килограмм кнопок для клавиатуры, или какую-то одежду, картины, все что угодно продается. Все, что у нас обычно по мойку летит.
Все, что принесут, в общем, да.
Там есть точно такая же штука. Он, по-моему, называется Junk Store или как-то так. И там тоже, и там пентексы те же стоят, фонят, вот, какие-то гитары, какие-то одежды. В Японии очень популярны всякие гольф, там есть целый огромный стеллаж с клюшками для гольфа, какие-то кожаные куртки, еще что-то. И целый вот стеллаж, я сначала думал, это виниловые пластинки, я такой думаю, может купить парочку, какой-нибудь японский групп, подхожу, там Годзилла, который я в детстве на кассете смотрел. Вот, и я такой, вау, это ж лазерные диски. Я помню наши с тобой разговоры, ну, короче, твой рассказ про них. Ну,
конечно, да.
Вот, и, короче, я впечатлился. Слушай, а сейчас вообще нет какого-нибудь... Никто не хочет их заново выпускать? Это возможно, интересно? Ну, винил уже сейчас возобновили.
И слушай, я очень плохо понимаю, так сказать, в фабриках производства разных винила и разных записей, но... Винил, его же как-то выплавляют. И, то есть его записывают, там вот эта вот форма, это у тебя вот эта вот металлическая форма. Дорогие слушатели, если вы знаете, как печатают винил, напишите нам, пожалуйста. Но мое представление, что да, там вот эта вот форма, которая делает оттиск на как бы такой, ну, массе виниловой. И ты можешь как бы так штамповать, в общем-то, их. То есть довольно относительно простая... как бы относительно простой процесс, механический такой. А лазерные диски, они ближе к этим, к компакт-дискам, то есть там все-таки это такой блин, и он к тому же еще двухсторонний, и туда нужно записать вот эти дорожки на двух сторонах, и мне кажется, вот эти вот все технологии, они... Ну, то есть это все делалось на фабриках, а по большей части японских фабриках, кстати говоря, именно в Японии печатали лазерные диски с фильмами на Америку, на часть Европы, и, конечно же, на Японию. И на Китай, кстати говоря. В Китае тоже были еще свои диски. Вот. Поэтому как-то и в Японии все это было. И потом оно все закончилось в начале 2000-х. И последний диск вышел в 2003-м, если я не ошибаюсь. И после этого все закрылось. А когда такие фабрики закрываются, как бы это же все, это конец. Если только какой-нибудь энтузиаст не придумает, как это все заново восстановить. Есть энтузиасты, которые как бы... ну, все еще много дисков, они как бы пытаются их как-то архивировать, информацию на них в аналоговом формате. То есть это не цифровой формат, это аналоговые теплые.
Погоди, а какие еще, на чем еще можно? А вот кассета обычная VHS, она уже цифровая, да?
Нет, она тоже аналоговая, но у нее как бы у аналоговых форматов видео, у них тоже как бы есть свои характеристики в плане качества, в плане разрешения, в плане количества там вертикальных, горизонтальных линий. Вот, и, грубо говоря, как бы, то есть, сколько аналоговых пикселей на них тоже, ну и звук, конечно же, сколько дорожек туда может поместиться, и VHS-кассеты, они очень популярны, ну, собственно, на них прошло все наше советское детство, на них мы смотрели все эти классические фильмы, но VHS-кассеты, они, несмотря на то, что они довольно дешевые были и доступные, они при этом не очень качественные. И поэтому как бы они особо не ценят. То есть и VHS-кассеты все еще можно купить на eBay, то есть фильмы на них, но они стоят буквально там типа за фунт, ты можешь купить там их пачку. Они абсолютно никому не нужны. И к тому же они еще очень плохо со временем, они как-то очень быстро портятся, и в общем как бы как ценность их очень маленькая. Угу. А у лазерных дисков они все-таки хранятся лучше, если они были качественно напечатаны с хорошими материалами. Вот, они все еще лежат, у них качественные обычно как бы вот эта вот обложка с хорошей печатью, вкладыши. Японские лазерные диски там тоже довольно всегда они как-то хорошо открываются, у них там внутри еще какой-нибудь вкладыш интересный, можно достать, посмотреть. Вот, то есть даже сами по себе, в принципе, они представляют какую-то интересную коллекторскую ценность. Вот, даже если ты его не будешь проигрывать, можно просто, не знаю, повесить на стену, и он будет переливаться красиво.
Можно отпугивать вот каких-нибудь грызунов с полей.
По-моему, было такое поверье, что, Катя, компакт-диском можно это... Если повесил компакт-диск внутри машины, то этот радар полицейского не сможет тебя взять.
Да-да-да-да-да, тоже постоянно все эти
штуки. А если большой повесить диск, то вообще, это двойная, мне кажется, защита.
Да, вот твоя скорость снижается в два раза на радарах, не уверен.
Вот, видишь, то есть сразу есть какая-то польза от лазерных дисков, и вот, ну вот, не знаю, то есть я уверен, что в будущем будет такая профессия таких, то есть сейчас есть цифровой, ну как, интернет-архив, где они архивируют веб-сайты, я уверен, что в будущем будет еще профессия, ну как, энтузиасты будут заниматься еще восстановлением разных винтажных железяк, то есть как восстанавливали вот эти вот производства полароидов, кассет, И как точно так же будут люди восстанавливать какие-то интересные форматы и, возможно, даже придумывать, как снова придумать какой-нибудь 3D напечатать какой-нибудь станок, который будет штамповать вот эти вот лазерные диски, которые можно будет, опять же, проигрывать на каком-нибудь, опять же, 3D напечатанном проигрывателе. Возможно, все это будет еще в виртуальной реальности, никогда не знаешь, так что надо.
Было бы неплохо.
Ну, не знаю, меня эта тема все еще очень радует, потому что у меня все еще как бы залежи этих дисков, и я продолжаю. Я немножко остепенился, я сейчас скупаю только такие, редкие...
Знаковые релизы, как говорят, да?
Знаковые релизы, которые, на самом деле, довольно высоко, ну, там уже они стоят дорого, их нужно искать, вот, но тем не менее.
А сколько примерно сейчас один диск стоит? Ну, из тех, что видел.
Ну, слушай, которые как бы... То есть раньше в Британии обычный как бы диск, ну, с обычной киношечкой, то есть не limited edition, ничего такого, то есть, в принципе, он стоил 40-50 фунтов. А где-то вот когда в 90-х годах, 80-х годах, что было очень большими деньгами, на самом деле. Но наши деньги, это, я не знаю, это, наверное, ближе к 100 фунтам современных.
Mm-hmm.
Вот. А special edition, они уже там как бы, я не знаю, наверное, фунтов под 100.
О, ничего себе, местных. Офигеть.
Вот. Но сейчас, в принципе, обычный диск можно купить, если найти и на британском eBay можно, в принципе, найти где-то за фунта за 2, за 3. Ну и дальше там, в принципе, как бы там нет потолка, то есть как бы есть чем более редкое издание, тем больше там желающих его купить. И там уже люди торгуются, там счет идет, в общем-то, на сотни фунтов.
Это интересно, а погоди, а это какое, типа? Ну, то есть, например, что?
Есть как бы редкие такие бокс-сеты. То есть, есть, например, довольно знаменитое издание «Звездных войн», такой, так называемый, Definitive Collection, в котором там тоже куча дисков, и они в хорошем качестве. То есть на лазерных дисках есть еще два формата печати. Есть так называемый long play, когда на один диск помещается целая киношечка. Есть standard play, когда типа более как бы качественно, по идее, там записывается, но при этом меньше помещается на одну сторону диска, и поэтому нужно больше дисков туда добавлять. Поэтому всегда были специальные эдишны у особенно хороших киношечек, когда их печатали, собственно, в хорошем качестве и на много-много дисков. Вот, у меня есть там, ну, как бы особенно длинные киношечки там могут занимать 3-4 диска, еще как бы каждый со своей стороны, в общем, да. Вспоминаешь времена этих кино с пленкой, где там на пленку помещается 20 минут кино, потом нужно пленку менять, да, то-то вот все. Ощущаешь себя немножко киномехаником, когда смотришь кино с лазерных дисков.
Нифиген. А сколько у тебя сейчас в коллекции их?
Ну, у меня больше сотни, я думаю, что.
Ого, ничего себе.
Но меньше 200, я думаю.
А вот есть какие-нибудь прям редкие или необычные, или интересные?
Ну, у меня есть, например, Тарковский на лазерном диске из Японии.
Ого.
У меня есть Солярис Тарковского именно в японском экспорте. То есть японцы выпустили Солярис Тарковского. Японцы, кстати говоря, любили Тарковского, и даже где-то вот бродит диск Нарштейна, Юрия Нарштейна. В общем, тоже на лазерном диске. И, конечно же, ее в Японии именно выпустили. Вот, где-то есть Сталкер тоже на лазерном диске. В общем, ну, в общем, я пока прикупил вот, да, Солярис. Он, наверное, у меня такой самый интересный такой. Да, то есть там родная звуковая дорожка, там все на русском языке. Японские субтитры там выгравированы, их отключить нельзя. Вот, и, в общем, да, он там на двух дисках как бы такой хорошо, там он открывается, там внутри очень красиво все напечатано, можно там почитать вкладыш, там, по-моему, какой-то тоже еще есть. То есть такие издания, в общем-то, они абсолютно уникальны. То есть сейчас можно, конечно же, все купить на Blu-ray, у Criterion есть хорошее издание того же Тарковского, но как бы, ну, Blu-ray ты его держишь в руках, он маленький, коробочка маленькая, ничего там, никаких вкладышей нету, и все это как-то очень скучно. Вот, а когда держишь такую штуку, ну, как бы, махину в руках, и она весит там килограмм, такой, ох, киношечка хорошая. Ну вот, ну да, Миядзаки у меня есть немножечко, но Миядзаки очень сильно ценится на лазерных дисках, и, в общем, за ним сложно охотиться, и он стоит много денег. Есть специально... Дисней издавал очень хорошие издания, там типа «Король Лев» и первая история игрушек. У меня тоже такие очень массивные такие коробки, там куча дополнений. Они еще добавляли туда какой-нибудь артбук полноценно хорошо напечатанный, какие-нибудь еще принты, которые можно типа на стену повесить, какой-нибудь сертификат, что-то, типа очень редкий диск. То есть просто такая...
Класс, очень круто.
Так больше не делают, а раньше делали. И больше, скорее всего, никогда не будут делать, потому что сейчас похоже, что люди полностью перестали покупать кино вообще на физических носителях. Все смотрят Netflix, так что... Ты, кстати, не посмотрел еще HBO-версию «Чернобыля»?
Я вообще очень, как бы, ну, то есть не смотрю сериалы. Последний, наверное, это был «Love, Death and Robots». Ну, потому что его, наверное, сериалом трудно назвать, просто набор короткометражек. А до этого я даже не знаю. А, я посмотрел «Twin Peaks», посмотрел первый сезон «Twin Peaks», потому что все говорили про «Twin Peaks». И я как-то ради интереса включил, давным-давно еще в ВКонтакте нашел серию, включил, и там такой та-дам, та-дам. Я такой думаю, я так, вау, так медитативно, мне очень понравилась композиция. И я посмотрел какое-то там начало, я вообще не врубился, выключил. Это было типа 10 лет назад. А тут, может быть, не знаю, месяца 2 или 3 назад я посмотрел первый сезон, я вообще ничего не понял. Но очень клево, мне понравилось. Я как-то собака с мема, которая не знает цифры, но говорит, вау, клево. Я не знаю чисел, но мне нравится. Там на торте цифра 5 такая горит свечой. Вот я так же, например, себя чувствовал. А что, советуешь?
Ну, про Чернобыль сейчас только ленивый как бы не упомянул. В России, похоже, что все его уже посмотрели, несмотря на то, что сериал выходил, по-моему, только на HBO. Может быть, кстати, его в России прям по телевизору показали, я не знаю. Хотя я бы удивился там.
Мне кажется, вряд ли. Мне кажется, что
такие слегка антисоветские темы.
Вот-вот. То, что я читал в соцсетях, что типа какие-то условно про властные чуваки, как их правыми называют, они прям громят сериал, мол, типа обижают нашу родину.
Ну да, я понимаю, что мы живем в таком немножко левом либеральном пузыре. Но вот в нашем левом либеральном пузыре всем очень понравилось, похоже, что прям все хвалят, и в общем, очень интересно. Так что, да, наверное, могу порекомендовать тебе, Сергей, тоже посмотреть. Хотя, слушай, он очень крутой сериал, но если вы будете его смотреть, его, наверное, стоит смотреть. То есть там всего 5 серий, но там нужно, наверное, стоит смотреть по одной серии за раз, потому что он очень депрессивный. Это просто, ох.
Серьезно?
То есть там прямо так ты его смотришь, такой... Да, но очень интересно. Многие люди после этого перечитали Википедию, перечитали какие-то книжки, пересмотрели, ну, на YouTube, понятное дело, на эту тему очень много разных роликов, включая там документальные съемки, вот это все, то есть на YouTube все это присутствует, как бы, и до последнего времени тем никто не интересовался, а сейчас вот на фоне сериала такой новый такой всколыхнулся интерес, и вот как-то все, всем стали, люди стали смотреть, все очень, очень интересно, и Instagram стал мне рекомендовать теперь в рекламе съездить в Чернобыль, потому что там же тур устраивают, можно приехать, побродить, все посмотреть. Даже до реактора, в принципе, доводят, но не до, ну, как бы не до того, который взорвался, а до одного из тех трех, которые все еще там работали, по-моему, чуть ли не до 2000-х годов, по-моему, там выключили их только.
Я даже кто-то в Твиттере писал про то, что чувак, он в каком-то провинциальном российском городе живет и говорит, типа, я живу рядом с монументом памяти ликвидатором, и вот только когда сериал вышел, на нем, типа, стали появляться цветы, ну, типа, люди, посмотрев, вдохновились и стали цветы приносить на монумент, ну, типа, вот даже так бывает.
Ну, такая удивительная тема, но понятное дело, что это не единственное такое событие, как бы, ну, как бы очень много исторических событий в мире происходило очень много, и довольно редко ты о чем-то таком задумываешься, особенно если какого-то очень печального характера, потому что тебе же, ну, я не знаю, то есть как-то стараешься все-таки как-то сконцентрироваться на чем-то позитивном, а не на чем-то, где там все было плохо. Прекрасный мини-сериал. Смотрите, пожалуйста, если вы его где-нибудь найдете. Он присутствует на просторах интернета. Под это дело, кстати говоря, у нас на этих выходных был фестиваль комиксов Элькаф. Это East London Comics and Arts Festival. У нас такой небольшой фестиваль комиксов проводится в Лондоне. Ну, тут много разных фестивалей комиксов, но вот этот это как бы именно тот самый фестиваль комиксов, который independent, то есть там именно художники типа Тома Голда появляются, и то есть там нету Марвела, там нету DC, но там как бы есть люди, то есть такие местные люди, которые рисуют такие более, я бы сказал, душевные комиксы. И вот, собственно, мы сходили на этот фестиваль. Мы стараемся выбираться, в общем-то, каждый год. Он такой не очень... Он небольшой, он такой относительно домашний. Вот. И там очень милая такая всегда атмосфера. Там всегда находишь для себя каких-то интересных художников, которых никогда вообще даже не думал, не подозревал. Мы там нашли каких-то комиксов каких-то южнокорейских художников, который был полностью на корейском, но они напечатали маленькую книжечку с переводом. И, собственно, когда ты покупаешь большой комикс на книжку, они тебе дают еще маленькую книжечку, где ты потом можешь почитать, о чем же вообще был комикс. Очень мило. Ну, там, как обычно, котики. Ну, мы его купили, потому что там были котики, а потом мы начали читать перевод, а оказалось, там такая семейная драма. Вот. И вот, собственно, там я прикупил как раз комикс про Чернобыль. Во, комикс про Чернобыль от Наташи Бустос и Франциско Санчес. Вот, где там, собственно, рассказывается история семьи и ликвидаторов, которые, ну, вот, собственно, одна из многих семей, которым нужно было переехать из-за катастрофы в Чернобыль. Ну, такой довольно нуарный комикс, черно-белым нарисован. Выглядит очень интересно. Причем, опять же, как бы, то есть я бы, скорее всего, не купил бы, если бы я не посмотрел этот сериал. А сейчас такая прям волна интереса. Я такой, комикс про Чернобыль надо брать. Вот. И еще один комикс я прикупил. Называется Meet and Greet. Это такой, ну, вот если комикс про Чернобыль, такая относительно такая толстая, увесистая книжица, то вот комикс Meet and Greet — это такая более такая очень инди, такая тоненькая, ну, относительно тоненький такой комикс. А комикс девушки-вегетарианки, которая работает в мясной лавке. И, по-моему, это лучший комикс, который там был на выставке, где она рассказывает, вообще, как она оказалась вегетарианцем в мясной лавке, почему она там работает, как ей приходится, когда приходят люди, покупатели в магазин, как ей приходится отвечать на их вопросы, если ты при этом ничего не понимаешь в мясе, и более того, ты его даже не ешь. Очень-очень смешной комикс. Ну, то есть, я не знаю, можно ли его купить где-то или посмотреть, но как минимум есть Инстаграм, собственно, этой художницы, и я его приложу в шоу-нотах. По-моему, это просто прекрасно. Элла Касперович. Элла Страйтит. Комикс-фестиваль проходит, Элькаф проходит обычно где-то в конце мая, в начале июня, каждый год. Его устраивает издательство No Brow. No Brow — это тоже такое широко известное в очень узких кругах, а издательство, которое издает такие довольно душевные комиксы, где довольно часто вообще нет никаких слов, просто как бы красивая картинка, и там какая-нибудь что-нибудь такое рассказывается. И всегда от них очень приятное, хорошее настроение потом остается.
Прикольно. Я тут был на прошлой неделе в Бордо и зашел... Короче, во Франции... Я раньше об этом немножко знал. Во Франции есть мощная культура комикса французского. Причем, как мне в Твиттере даже написали, она какая-то чуть ли не изначальная. Ну, то есть, как бы, вот эта традиция иллюстрированного, не знаю, романа, она вообще из Франции произошла и в Штаты попала, и там комиксы родилась. Ну вот, и у них прям огромное количество издателей, издательств, и их магазины комиксов, они типа заполнены французскими комиксами, и там нет ни Спайдермена, и Халка. И их комиксы вообще про все на свете, про французскую революцию, про путешествие во времени, про какую-то космическую станцию, где живут разумные собаки, вообще про все что угодно. Я купил комикс, который называется «Париж 2112», про Париж будущего. И есть там свои известные художники. И, короче, я там просто... Я каждый раз, когда езжу во Францию, все время покупаю комикс, хотя по-французски вообще не бельмеса, но мне очень нравится, как у них все это устроено. Короче, прям вот. Так что есть еще французские комиксы. И еще особенно, что они не переводятся в основном на другие языки, то есть не только на французские, за исключением каких-то прям суперзвезд, вроде Мёбиуса знаменитого, который создал графический роман «Инкал», по-моему, он суперизвестный.
Мёбиус и Ходоровский, они вдвоем работали над «Инкалом». Да, «Инкал» у нас сейчас лежит в книжных магазинах всего Лондона.
Вот-вот. И насколько я знаю, что когда Мёбиус вместе с Ходоровским работали над «Дюной», которую Ходоровский пытался снять, и потом вот эта раскадровка «Дюны», она попала в Голливуд и, например, повлияла очень сильно на «Звездные войны». Ну, то есть, как бы французский комик зарядил, так сказать, американский фантастический кинематограф. Еще я помню, что я когда-то давным-давно, еще живя в Череповце, я зашел просто в книжный магазин Череповце, книги тогда я, и там в разделе комиксы, и там лежала графическая книга, переведенная на русский язык французского иллюстратора, комиксиста, комиксовода Энки Биллова, называлась «Спящий зверь», и я ее купил, она произвела у меня очень сильное впечатление, я до сих пор один, наверное, из моих любимых комиксов, очень такой нарисован в характерной манере Биллова, такой рваный, такой грязный немножко, и грубый, и жестокий, и кровавый, ну вот прям, типа, I'm loving it, короче говоря, вот. Советую. Энки Биллу «Спящий зверь».
Да, Энки Билл — это как бы классика, классика жанра вообще, наверное.
Да, наряду, серьезно?
Наряду с Мёбиусом. Ну, раз мы немножко поговорили про шинкансены и поезда, и вот это все. Мы съездили на выходные в Йорк. Йорк — это бывшая северная столица римлян в их Британской империи.
Погоди, а Йорк и Йоркшир — это одно и то же?
Ну, в общем, да. Йоркшир — это регион, который, в общем, можно сказать, вокруг Йорка находится. Там пасутся йоркширские овечки, и там такие холмы, и там, ну, как-то очень-очень прекрасно, все такое зеленое, и как-то очень-очень хорошо там. И когда-то, очень давно, когда римляне завоевали Дикую Британию, они, в Йорке у них был, собственно, у них была северная столица, у них там был император Константин. Это было, типа, я не знаю, типа в 80-м году нашей эры, если я не ошибаюсь. В 71-м. В 71-м году нашей эры, собственно, туда пришли британцы, основали город, построили крепость, как обычно, построили стены, и, в общем, с тех пор как бы там была какая-то движуха. Еще оттуда периодически местные императоры, которые потом, ну, римляне потом ушли, там потом пришли туда викинги, сказали, теперь это будет наша столица, потом там жили викинги, потом их все-таки выбили от англичане. В общем, их такая была довольно такая центральное место, вот как раз на севере Англии. А Йорк, то есть, если посмотреть на британский остров, то Йорк, в общем-то, он не на севере, он где-то вот на серединке, да, но, может, ближе чуть-чуть все-таки к северу. И там вот Йорк, Лидс, Манчестер и Ливерпуль, они где-то вот, они как так примерно на такой линии, как раз, которая опоясывает вот этот север Англии, и они традиционно вот составляют вот эту вот группу городов, которые на самом деле находятся относительно неподалеку друг от друга, потому что Британия, она остров, он вытянут, но как бы от одного побережья до другого там все-таки не так далеко. Там даже, кстати говоря, есть, по-моему, велосипедные маршруты, где нужно проехать, типа, от одного как раз coast-to-coast, от одного побережья до другого. Йорк также был тем самым местом, где, по-моему, чуть ли не с самого начала там появилась железная дорога. То есть железная дорога в Лондоне появилась гораздо позже, типа в 1860-х, если я не ошибаюсь. А вот в Йорке, а также в Манчестере, Манчестер, Йорк и, по-моему, Лидс, Ливерпуль, Манчестер и Йорк, да, вот они как раз там появилась самая первая железная дорога, куда продавали билеты, и можно было сесть на поезд и куда-нибудь поехать. Ну, куда-нибудь это как раз типа в Ливерпуль. Вот, и за счет этого в Йорке находится музей, Национальный музей железных дорог, и этот музей — это лучший музей железных дорог, в котором я, наверное, был в своей жизни. Он просто, то есть Йорк, на самом деле, маленький городок, в Йорке, типа, живет 200 тысяч человек, и он довольно такой сейчас исторический, там, ну, его можно пешком, можно обойти весь исторический центр, и ты как-то не ожидаешь таких масштабов, а потом мы оказались, собственно, в этом музее, и ты заходишь, там просто вот эти гигантские ангары с локомотивами, с вагонами, все это очень подробно там углубляется можно, там можно читать историю, каждого артефактов, что у них есть. И ты проходишь один ангар, проходишь второй ангар, потом там можно еще спуститься вниз, выйти в третий ангар, потом ты выходишь еще к гигантскому такому поворотному вот это там типа депо, и там вот этот стол, на котором, который вращается, чтобы можно было распределять локомотивы по разным веткам вот эти вот внутри депо. И при этом они еще продемонстрировали, как этот стол работает, они его вращали, на него, они загнали на него локомотив, локомотив, он там стоял. При этом как бы локомотивы у них очень хорошо представлены, то есть обычно ты приходишь в музей и такой, ну вот один тут стоит какой-то паровоз, еще какой-то паровоз, и про них можно читать, но как бы в принципе паровозов в мире было много. Но те паровозы, которые стоят именно в Йорке, они исторические паровозы, которые совершили какие-то значимые...
Самые паровозные паровозы.
Самые паровозные. Те самые паровозы, которые творили историю паровозов, которые побили там рекорды скорости и выносливости. И каждый вот из таких паровозов у них очень хорошо представлен, как обычно, мерч. У них продается... Ты выбираешь паровоз, который больше всего тебе понравился. Там можно будет с этим уже паровозом купить себе, конечно же, и магнитики, и книжку истории, и футболки, и носки, и можно полностью погрузиться в мир своего конкретного паровоза, который ближе всего тебе по душе. Мне больше всего понравился паровоз под названием «Малард». «Малард» переводится как «селезень». «Селезень» знаменит тем, что он в 1938 году он побил рекорд скорости паровозов. Паровозов имеется в виду, ну, локомотив, который на паровой тяге. В 1938 году они разогнали его до 200 км в час, и с тех пор эту скорость не побил никто. Ну, сейчас ты скажешь, а как же шинкансены?
Вот-вот-вот, да-да-да.
Ну, как бы, шинкансены, они все-таки как бы электрические, они не на паровозной тяге, а вот именно на паровозной тяге, там, где нужно топить углем, вот эту скорость не побил никто. Вот, и, по крайней мере, если и верить Википедии. И он такой очень симпатичный, такой синий. Они сделали его такой обтекающей формы тушку. И он смотрится очень-очень внушительно. И, конечно же, там его можно везде там посмотреть. Там был специальный вагон, который они прицепляли к нему, чтобы замерить его скорость. Ну и да, там топили его углем, чтобы он летел.
Прекрасно.
Еще там был еще один паровоз такой, наверное, относительно знаменитый, это Flying Scotsman. Flying Scotsman — это такой локомотив, который первым побил скорость в 100 миль в час. И он, собственно, тоже гонял довольно быстро. И, то есть там есть еще как бы такой момент.
То есть паровоза. Это летучий шотландец, да, его можно
перевести? Летучий шотландец, да-да-да. То есть как бы одно дело то, что ты побил как бы какой-то рекорд скорости, а потом как бы ты дальше не можешь ехать. А вот именно Flying Scotsman, он мог в течение длительного времени поддерживать вот эту высокую скорость и, в общем-то, пилить там 80-90 миль в час. И, в общем, был таким экспресс-поездом.
Неутомимый шотландец.
В общем, да, если вас интересуют паровозы так же, как меня, вам нужно ехать в Йорк, потому что Йорк, я не знаю, то есть в Лондоне, в общем-то, особо нету, на самом деле, музеев паровозов. Есть, но они как бы, они разбросаны по стране, то есть есть они разных размеров, есть где-то вот, то здесь, то там. Есть еще так называемые Heritage Railways, которые именно там энтузиасты поддерживают какие-то кусочки железных дорог, на которых прям можно прокатиться на паровозе. И там будут уже и вагоны, и паровозы, и все это тоже можно посмотреть уже в действии, и прямо там сидеть в вагоне, и чтобы оно ехало. Но вот именно, чтобы окунуться полностью в историю, посмотреть как бы, как прикоснуться, так сказать, ко всему этому. И самое главное, да, у них, конечно же, там есть и современные паровозы, и у них там есть Shinkansen. Шинкансен полноценный с вагонами, в вагон можно зайти, в вагоне можно сделать селфи и заставить всех ваших друзей поверить, что вы в Японии, потому что, ну как, настоящий вагон Шинкансен, и там они тоже все рассказывают, все можно посмотреть. И также у них там есть вагоны от Евростара, вагоны и тоже этот паровоз, внутрь которого, к сожалению, нельзя попасть, но он такой стоит.
И что за Евростар такой, я первый раз слышу?
Евростар — это, собственно, поезд, который идет из Лондона в Париж, в Брюссель. И, по-моему, в Амстердам можно доехать с пересадкой.
Неплохо.
Так что да. Вот, Евростар. Вот на нем я, к сожалению, тоже ни разу так не ездил, но вот хотелось бы, конечно, проехать. К сожалению, по-моему, по большей части, то есть 2 часа из Лондона до Парижа на Евростаре, но по большей части все это идет в тоннеле, то есть это, в общем-то, такая гигантская такая метро, можно сказать, скоростное метро, которое идет по тоннелю из Лондона до Парижа. Так что едет очень быстро, как рассказывают, но особо ничего не видно.
То есть рыб не видно, да?
Рыб не видно, да.
Слушай, а что будет, представь, вот Brexit случится в 23:59, и поезд, идущий из Великобритании во Францию, что с ним случится? Он
закроется, да, тоннель закроется. Хороший вопрос. То есть ты задаешь правильные вопросы, которые почему-то больше никто не задает.
Скоро мы узнаем ответы на них.
Ну да. Так что вот, да, еще последний момент, наверное, про Йорк. Ну, я забил, когда я планировал это путешествие, я забил, как обычно, ну, билеты на поезд, и что-то я как-то немножко отложил момент, когда нужно было забить гостиницу. Ну, я как что-то подумал, как бы, ну, Йорк, как бы, город большой, наверняка там всегда где-то можно остановиться. И вот где-то вот за пару недель до путешествия я начинаю смотреть, где остановиться, и внезапно на меня обрушивается такая суровая реальность, что, оказывается, Йорк действительно не очень большой город, несмотря на то, что он очень красивый, туда все едут. Вот это вот сочетание очень привлекательного для туристов места с его относительно не очень большой, как бы небольшими размерами, оно создает такие условия, когда, в общем-то, остановиться особо негде, а если где-то и есть, то это стоит каких-то невероятных сотен фунтов, типа, за одну ночь. И я такой смотрю, такой, на вот эти вот цены, там, типа, 400-500 фунтов за ночь в таких средненьких отелях, и думаю, что же делать? Открываю Airbnb, на Airbnb та же самая картина, вот, и я такой, вот, открываю Google Maps, ну, такой немножко отзумливаю, и, короче, оказывается, что, ну, действительно, то, что от Йорка буквально в 20 минутах на поезде есть огромнейший город Лидс. И в Лидс гораздо менее привлекательный для туристов город, но при этом в нем он полон, как бы, ну как, он большой город, там куча гостиниц. И я, короче, забиваю билет, и забиваю гостиницы в Лидс, забиваю билет на поезд, типа 20 минут до Лидс, и мы там прекрасно остановились в самом центре города, прямо в двух шагах от железнодорожной станции, прямо посреди, вот прямо с видом на центральную площадь. При этом, как бы, мы заплатили там меньше 100 фунтов за ночь. То есть, прямо вау.
Британские лайфхаки.
Да-да-да. Так что, если вас не смущает, так сказать, вот это вот, ну, 20-минутное... Ну, в принципе, 20 минут можно... Ну, не знаю, по Лондону ты за 20 минут даже на такси особо далеко не уедешь, а там можно прямо на поезде из одного города уехать в другой город. Север Англии.
Мне кажется, из Берлина за 20 минут можно уехать в Польшу. Ну, я, конечно, шучу, но в целом тут прям все рядом. Город такой маленький, что 20 минут из одного конца в другой.
Так что вот, да, мы переночевали в Лидс, потом с утра опять же проснулись, сели назад на поезд, 20 минут, мы вернулись в Йорк и продолжили наше исследование. Еще такой, наверное, не знаю, что лайфхак это или нет, но очень, ну, то есть очень приятно путешествовать по таким местам, типа Йорк, но когда ты приезжаешь туда, типа, на один день, а туда еще, ну, как бы, ехать через всю страну на поезде. Ну, на скоростном поезде, в принципе, можно доехать за 2-3 часа, но тем не менее. Ты приезжаешь, и у тебя просто глаза разбегаются, и ты столько всего, как бы, кругом все очень интересно, и, как бы, везде сразу хочется побывать. И вот, собственно, первый день мы, как бы, мы просто отдались, так сказать, на волю, так сказать, судьбе, просто бродили по старым городам, там фотографировали, смотрели всякие магазинчики, ели всякую еду, вот, и просто как бы бродили и запоминали, что где чего. А на следующий день мы уже более целенаправленно прошли музеи, но не современного искусства, но там у них также был музей, в котором выставлялся акварели от Тернера. Тернер — это знаменитый такой художник, mm-hmm. британский, начало 1800-х годов, он любил рисовать облака, прибой, океан и пейзажи. Он очень такой харизматичный был такой персонаж. Mm-hmm. Вот его там выставляли, и мы сходили его посмотрели. Так что, да, первый день как бы такое хаотичное брождение везде, и такое просто смотришь все подряд, а на второй день уже так более целенаправленно, как проходишь город, собираешь ачивки. Наверное, последняя такая крошечная такая деталь про политику. У нас сейчас идет борьба за кресло премьер-министра. Люди там... ну, на самом деле, у нас очень много кандидатов сейчас что-то началось сливаться, потому что им задают разные вопросы, типа, употребляли ли вы когда-нибудь наркотики? Они начинают честно отвечать, типа, ну да, там, типа, кокаин употреблял. После этого это все. Или там кто-то, типа, был в Иране, там, употребил опий, потому что, типа, так отказываться было сложно.
Блин.
Вот. И...
Простота хуже воровства, как моя бабушка говорит.
Ну, не знаю, с одной стороны, вроде честность, но с другой стороны, это те же самые люди, которые потом как-то потом оказываются, что они, именно они как раз и борются с наркотиками. Вот, все.
Блин.
Вот, и что-то как-то начали они сливаться, но вот наш все еще наш любимый Борис Джонсон, бывший мэр Лондона, он все еще, кажется, фаворит этой гонки. И он вот на днях заявил то, что если вы, если я буду премьер-министром, то он поменяет налоги. В Британии прогрессивный налог. В Британии первые, с первых 11 тысяч вы не платите ничего. А с 11 тысяч до 50 тысяч вы платите 20%. И с 50 тысяч до, по-моему, до 150 тысяч вы платите 40%. То есть, в общем и целом, даже если вам повышают зарплату, вы все равно гарантированно как бы, ну, вам прибавляется остаток, несмотря на то, что как бы повышается, потихонечку прогрессивно повышается ваш налог. Вот, и Борис, наш любимый Борис, он предложил, точнее, пообещал, что если он все-таки будет премьер-министром, то он передвинет вот эту вот границу с 50 тысяч, ну, 20%, с 50 тысяч до 80 тысяч. Поэтому, как бы, если вы неплохо устроились и хорошо тут получаете, ну, хорошо имеется в виду где-то вот до 80 тысяч, хотя даже если больше, то, в общем-то, тоже у вас все будет в шоколаде, то вы будете платить гораздо меньше налогов, если Борис будет премьер-министром. К сожалению, его предложение как-то очень-очень подняло очень большое общественное недовольство. И, в общем, как бы, ну, то есть, как бы, люди, большая часть, ну, средняя зарплата по стране, она находится где-то в районе 25 тысяч фунтов в год, имеется в виду, а средняя зарплата по Лондону находится где-то в районе 40-45 тысяч, вот, поэтому, как бы, получается так, что те люди, которые, в общем, ну, большая часть людей страны, они не получат ничего с этого, а те люди, которых, у которых, как бы, и так вроде неплохо, у них все будет еще лучше. Поэтому все это как-то не встретило одобрения. Вот. И, скорее всего, это всю инициативу зарубит, даже если он будет премьер-министром. Так что, так сказать, с затаением, затаив дыхание, ждем и едим попкорн.
Ничего себе. Борис, давай.
Давай, Борис.
Ты можешь. А я слышал, что он какой-то очень такой прям популист какой-то там, нет?
Да, ну да, он как раз тот самый человек, который на фоне референдума, они, он скооперировался с Майклом Говом, и они, собственно, стали проводить кампанию на тему того, что нужно выходить из Евросоюза.
А, Brexitman, короче.
Да, да. Именно так, да. Дорогие слушатели, если вы пропустили наш предыдущий выпуск, где мы обсуждаем все вот эти вот политические нюансы с дорогой редакцией пшеничных политрезюме, прослушайте, пожалуйста, этот выпуск, и вам все станет гораздо яснее. Там мы как раз хорошо обсуждаем Brexit, обсуждаем всех этих персонажей, которые его продвигали, и немножко обсуждаем, так сказать, что будет дальше. Мне кажется, просто...
Да, прекрасно. Это был шикарный, топовый выпуск, обязательно послушайте.
Дорогие слушатели, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Расскажите про наш подкаст друзьям. Если вы дошли, действительно дослушали до этого момента, значит, вам что-то в нашем эпизоде все-таки нравится. Оставьте нам лайк на iTunes, поддержите нас на Патреоне, patreon.com/immigrantcast. Мы также присутствуем на Твиттере, twitter.com/radioimmigrant. И наш самый главный адрес в интернете – radioimmigrant.com. Спасибо и до новых встреч.
Пока-пока.